Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 1 октября 2021 года. Мои мысли в Твиттер 1 октября 2021 года. Мир обязан пройти депрессию, отторжение ненужного производства, освобождение от ненужного потребления, переделать свои потребности и занятия, оставить все только в мере необходимости. Этим успокоим Землю и себя. Вопрос: как это произойдет? Мировыми войнами или осознанием?
Радиоверсия.
Учитесь ходить двумя ногами. У каждого случаются такие состояния, когда он хочет сбежать с духовного пути, бросить учебу и отдалиться от товарищей. И это дается специально, чтобы из этих состояний научить нас, словно учат младенца, который не умеет ходить. Родитель отступает на шаг, и ребенок теряет опору и плачет. Но выхода нет, и он вынужден сделать шаг вперед. Вот так же Творец учит нас. Он хочет, чтобы мы научились твердо стоять на двух ногах и идти на них вперед. Надо понять, что даже левая нога, левая линия, которая отталкивает от духовного, тоже дается нам на благо, чтобы продвигаться. Поэтому отторжения, ощущаемые нами в жизни, никогда не даются для того, чтобы столкнуть нас с духовного пути, а наоборот, только для продвижения. От нас лишь требуется еще большее преодоление, чтобы вложить еще немного сил и постараться не забывать, что так Творец учит нас ходить. Группа должна все время держать человека в объятиях, чтобы служить правильным окружением, которое поддерживает его и не дает забыть, что мы продвигаемся именно в такой форме, на двух ногах, а на одной ноге идти невозможно. Поэтому все происходит свыше и только ради нашего продвижения. И значит, даже самые плохие состояния тоже способствуют продвижению. Из любого состояния возможно сделать шаг вперед к лучшему состоянию, если мы выбираем не более приятное, а более полезное и эффективное для продвижения к цели творения. Тогда мы увидим, что в этом направлении у нас всегда есть возможность продвигаться. Творец всегда открывает нам путь подняться над эгоизмом и приблизиться к цели. Из урока по статье Шамати номер 10, 30 сентября 2021 года.
Радиоверсия.
Природа дает нам шанс подняться. Человек на духовном пути проходит большие падения, и если он не чувствует связи с группой, то может оставить этот путь. Он предъявляет большие претензии к учителю, к товарищам, ко всему миру и к Творцу, считая, что только он один прав. А на самом деле, это эгоизм наваливается на него. Он мог бы получить силы от группы для преодоления, но не хочет, ведь чувствует себя умнее и сильнее остальных. Гордыня подкашивает человека до такой степени, что он оказывается похоронен под толщей своего эгоизма и умирает в духовном. Это случается со многими, и в итоге они уходят. Возможно, они сами не осознают, что с ними произошло, а наоборот, считают себя правыми, думая, что наконец у них открылись глаза. Они раскаиваются, что вошли в общество, занимающееся такими нереальными вещами. В отличие от этого, во всех религиях и верованиях ученики боготворят учителя и сам путь. И ведь там нет левой линии, недопустима критика, нет роста эгоизма на каждом шагу. Тогда как в науке Каббала мы продвигаемся на двух ногах, в двух линиях, как сказано «и будете как боги, познавшие добро и зло». Поэтому только в Каббале случается, что ученик не согласен с учителем или даже ненавидит его и отвергает Творца. А ведь нас учат продвигаться вверх к подобию с высшей силой, которую нам надо постичь и понять, а это не каждому под силу. Бывает, что человека каким-то ветром заносит в каббалистическую группу, а он совершенно не готов к такой работе. Его пока интересует только мистика, но не наука Каббала, которая приводит к реальному пониманию и постижению высшей силы. Или же он хочет, чтобы его научили выполнять какие-то материальные действия и молиться, и этим ограничиться. Среди нас встречаются такие случайные люди, ведь учеба открыта для всех. И поэтому иногда, через какое-то время, человек обнаруживает, что это ему не подходит. Он не подходит нам, а мы не подходим ему. И такой человек уходит. Причем это не зависит от интеллекта, он может быть очень умным. Тут все зависит от готовности сердца, зрелости души. Если человек готов идти против своего эгоизма и подняться над двумя силами природы, получения и отдачи, чтобы соединить вместе добро и зло в одном источнике, в Творце, тогда он может продвигаться в Кабале. Но если человек на это не способен, если ему не хватает терпения, не хватает ума и сердца для того, чтобы связать вместе добро и зло с одной силой, то он уходит и начинает ругать учителя и Кабалу. Ведь это не простой путь, а требующий постоянной самоотмены. И как эгоист может любить его и согласиться? Поэтому каббалисты до недавнего времени скрывали эту методику, которая не подходила широким массам. Только в современное время началось широкое распространение каббалы, но многие начинают и бросают. А оставшиеся – это пока те люди, которые готовы выслушать правду и, главное, реализовать ее на себе. Если человек уходит, то мы желаем ему успеха в обычной жизни, а сами продолжаем путь. И наш мир показывает нам день ото дня, что в нем нечего особо искать. Что выигрывает человек, бросая духовный путь? Вряд ли его ждут в материальном мире богатство, слава, власть, особое удовлетворение. Просто он не хочет прилагать усилия в том, что указывает ему природа, то есть наука Каббала. Природа хотела раскрыть ему шансы и возможности действительно достичь правильного взгляда на природу, чтобы он мог взять две силы природы, плюс и минус, и совместить их в средней линии по методике Каббалы. Он должен был произвести это исправление внутри себя, перенастроив себя изнутри в соответствии со всей природой, в трех линиях – правая, левая, средняя, то есть сила получения, сила отдачи и их правильное соединение. И тогда бы он увидел, понял, ощутил все мироздание выше времени и пространства, выше всех ограничений одномерного эгоистического восприятия. Чисто альтруистическое восприятие тоже ограничено, ведь недоступно никакому измерению. Все открыто, все в отдаче. Тут необходимо совмещение двух линий. Только с помощью их обеих человек твердо стоит на пути, посередине между двух линий, и может отдавать и измерять миру своей отдачи. Так он поднимается по ступеням, все больше постигая Творца. Из урока по статье Шамати номер 10. 30 сентября 2021 года.
Радиоверсия.
Мое падение – приобретение для группы. Мое падение – это большое приобретение для группы, ведь я сейчас выражаю левую линию, желание насладиться, впервые раскрывшееся во мне после разбиения. И если я присоединюсь с этим желанием к группе, тому направлению, которым идут все, то добавлю им горючего, материала желания. А свет, который они получат свыше на этот материал, даст всем возможность продвинуться. И ведь все наше продвижение идет на двух ногах. А я сейчас задействую левую линию со своим новым, выросшим эгоизмом, который раскрыл мне Творец. А группа помогает мне и добавляет к этому правую линию. Так каждый приносит группе свое эгоистическое желание, а группа помогает ему уравновесить это желание, и мы идем вперед, как на двух ногах. Поэтому не надо стесняться и расстраиваться из-за того, что у нас раскрывается новый эгоизм. Баальсулам писал: «Я рад раскрывающимся грешникам, эгоистическим мыслям и желаниям, ведь это основа для дальнейшего продвижения». Из урока по статье Шамати номер 10. 30 сентября 2021 года.
Радиоверсия.
Почему не удается разжалобить Творца? Чем выше мы поднимаемся к цели творения, тем больше и агрессивнее становится раскрывающийся нам эгоизм. Как сказано, чем выше человек, тем больше его эгоизм. И мы исправляем это эгоистическое желание и так поднимаемся. Подняться можно только взбираясь на гору разбитых желаний, доставшихся нам от прегрешения с древом познания, то есть от разбиения системы Адама Ришон. Творец нарочно разбил эту систему, чтобы дать нам материал для работы и исправления. А если падение не заканчивается, а только усиливается, значит, я недостаточно его исправил. Нужно еще больше включиться в десятку вместе с этим падением и постараться с общей помощью сделать из этого падения подъем. Так идет продвижение. Падение и затем подъем на ту же высоту. Потом еще более глубокое падение, еще более высокий подъем, пока мы не пройдем самое глубокое падение и за ним подъем на максимальную высоту, в окончательно исправленное состояние. Поэтому нам нужно все больше укрепляться в группе, чтобы суметь подниматься по ступеням восхождения и как можно меньше задерживаться в падениях. А если я сделал все возможное, но так и не смог выйти из падения, значит, Творец показывает мне, что тут не хватает молитвы. Существует два условия для подъема. Первое – связь с группой. Второе – помощь свыше. И чтобы получить помощь свыше, нужно из падения поднять наверх молитву – ман, и получить сверху помощь – мад. И тогда у меня будут силы подняться. Все это надо реализовать в группе. А если человек не находится в группе и не может поднять ман вместе с товарищами, то он не получит помощь свыше – мад, и не сможет подняться. И тогда он просто сходит с этой траектории и возвращается к старому состоянию. Он не поднимается на верхнюю ступень без связи с группой. И поэтому он остается в своем эгоизме и все взвешивает внутри него, проклиная учителя, группу и Творца. А мог бы сделать правильный расчет, чтобы понять, почему с ним это происходит, что нужно работать над своим эгоизмом ежедневно. Для подъема нужен специальный лифт, связь с группой и обращение к Творцу. Я вхожу в лифт, то есть вхожу в группу, и обращаюсь к Творцу, и он поднимает не только меня, но всех нас вместе. Каббала объясняет нам законы природы, соглашаемся мы с ними или нет, но их нельзя изменить. И если хочешь продвигаться, то изучи их и выполни. А если мы не учим законы природы для того, чтобы их выполнить, то ничего не поможет. Творец ничего в них не изменит. Нам не удастся его разжалобить и упросить изменить законы природы. Такого никогда не было и не будет. Ведь Творец, он сам природа. Из урока по статье Шамати номер 10. 30 сентября 2021 года.
Радиоверсия.
О девизах и сюрпризах. При обновлении операционки некоторые программы перестают работать, зато появляются другие. Коронавирус – своего рода апгрейд мировой системы, прекращающий поддержку устаревших функций и устанавливающий новые. К сожалению, мы понимаем это на собственных ошибках. Сражаясь с пандемией и ее последствиями, мир отчаянно пытается восстановить экономику и вернуть жизнь в привычное русло. Но что-то не срабатывает, что-то не работает, как прежде. Волны кризиса прокатываются по планете, и осенью 2021-го под ударом снова оказалась Европа. Старый свет столкнулся с резким скачком цен. Подорожали продукты, стройматериалы, недвижимость, промтовары, а главное – электричество. В Англии к тому же начались перебои с бензином. Причины в целом понятны. Непродуманный переход на зеленую энергетику, безветренное лето, разрыв производственных цепочек, недостаток работников и далее по списку. Непонятно только, почему все это стало сюрпризом и почему временные трудности превращаются в хронические. К примеру, еврокомиссар Тьерри Бретон уже предрек высокие цены на электроэнергию до конца зимы. Я не только читаю об этом в новостях, но и получаю вести от своих европейских учеников. Качество их жизни существенно снизилось. Людям все сложнее доживать до зарплаты, а с наступлением холодов некоторым придется выбирать между полноценным питанием и обогревом жилья. Пандемия словно смеется над нами. Исчерпанный ресурс. С начала прошлого года я неустанно повторяю, что коронавирус – это надолго, что нам не удастся вернуться назад и что пора бы уже взглянуть на чертания будущего. И ведь мы имеем дело с глобальным кризисом, затронувшим всю систему, всю операционную систему человечества. И я ясно вижу, что текущая ее версия отработала свое. От нее больше нечего ждать, кроме сбоев и перезагрузок. Почему? Потому что вся она выстроена на амбициях эгоизма, на нескончаемой экспансии его запросов. Чем бы мы его ни пичкали, он требует большего. Больше бесполезного производства, больше нулей на счету, больше соков из общества. Золотой век капитализма завершился, и богатства давно уже перетекают наверх, к тем немногим, которые не зависят от юридических и нравственных законов, зато активно навязывают их остальным. Этот естественный процесс социального расслоения отличается от рабовладельческих времен лишь технологиями власти. В основе его лежит все та же ненасытная человеческая природа, и современные латифундии влекут нас к пропасти так же, как влекли когда-то Римскую империю. А раз так, можем ли мы рассчитывать на возврат к норме? Саму эту норму меняют на глазах, забрасывая нас пустыми лозунгами и бесконечными вызовами, чтобы мы больше крутились и меньше задумывались о сути вещей. Желая того или нет, мир все дальше уходит от 2019 года, абсолютно не понимая, куда же он идет. В действительности, упадок начался десятки лет назад, но у системы был запас прочности, и она в целом справлялась, пока не грянула пандемия. Коронакризис стал катализатором, триггером, сорвавшим мир с якоря и бросившим его на стремнину. Мы пытаемся грести против течения, хотим пристать к берегу, а нас тем временем выносит в открытое море глобального эгоизма, подмявшего и отравившего всю планету, исчерпавшего концепцию всеобщего блага, переросшего даже потребительскую парадигму. Вот с чем столкнулась старушка Европа. Не просто с пандемией, не просто с экономическими трудностями. Вместе со всем миром она трепещет на сломе исторических эпох. Не умеешь – не берись. Общий рынок оказался скверной идеей. Об этом я тоже предупреждал изначально, еще во времена жизнерадостных девизов и больших ожиданий. Объединять надо было не экономику, а людей, не кошельки, а сердца. Сегодня некоторые начинают это осознавать. Европа инфантильно решила, что станет сильнее под эгидой наднациональных чиновников, банков и частных международных организаций. В результате спазмы сотрясают ее с 2008 года. Не умеешь объединяться – не берись. Лучше держаться врозь, ответственно защищая свои интересы, чем претензионно бросаться друг в друга в объятия, переложив ответственность на тех, с кого потом уже никак не спросишь. Какое-то время мираж стоит в воздухе, радужные обещания кажутся чуть ли не реалиями, но потом выясняется, что общий рынок обслуживает далеко не всех. И ведь человеческая природа не изменилась, отношения остались прежними, и только лицемерие усилилось, чтобы скрыть истинную картину. Нет, Европа не окрепла, а ослабла, превратилась во второразрядного игрока. Формальная унификация не принесла и подлинного равенства, зато подорвала естественные исторические устои, обезличила человеческую взаимосвязь, выхолостила традиции, оскопила дух и оставила с набором неолиберальных ценностей. Да, они отлично смотрятся в фейковой повестке СМИ, но реальной силы в них нет. И вот почему Францию столь вызывающе оставили за бортом в стратегическом контракте о подводных лодках. И вот почему США, не стесняясь, давят на ЕС в своем противостоянии с Китаем. Сколько бы ни осуждали Трампа за жестокость к европейцам, Байден идет тем же путем. Как следствие, вместо того, чтобы проводить собственную политику, Европа оказалась между двух огней, в тяжелой зависимости от других. Ведь ей нужны рынки для сбыта продукции и на Западе, и на Востоке. Как же быть? Израилю, например, удается маневрировать между Америкой и Китаем. Но стратегия эта, взятая на вооружение не сегодня и даже не вчера, годится для сравнительно малой предприимчивой экономики, способной грамотно лавировать в узком зазоре интересов. Сумеют ли европейские лидеры проделать такое со своим крупным, забюрократизированным кластером, с недаемым внутренними противоречиями? Сможет ли Европа вписаться во все изгибы такого пути? Вряд ли. Скорее, Европа ждет выбор. Но она слишком разрознена, чтобы выработать общую линию, и потому одни страны будут решать сами, а других не станут и спрашивать. Есть ли выход? Современная экономика доживает свои последние дни. В исторических масштабах ее агония может длиться долго, но основные моменты уже просматриваются, и их не избежать. Мы приближаемся к концу эры потребительства, что означает свертывание производства товаров и услуг. Автоматизация, сколько бы ее ни откладывали, однажды вступит в свои права. А в результате масса людей останутся без работы. Их собираются держать на скудном пайке, очевидно, с добавкой легализированных легких наркотиков, чтобы скрасить впечатление. Само собой, есть вероятность бунтов и гражданских войн. Плюс международные конфликты, климат, экология. Плюс многие миллионы беженцев и инфильтрантов, не охваченных даже элементарными мерами абсорбции в общество и готовых стать той искрой, которая зажжет пожар. Все это не кончится ничем хорошим, если только мы не перестанем ностальгировать по-былому и не сократим переходный период. Страдать не обязательно, вместо этого надо сосредоточиться на сути проблемы. Нет, дело не в глобальных противоречиях и геополитическом раскладе сил. Дело в эгоизме, который все портит и ничего не умеет решать правильно. На примере Европы мы наглядно убедились в том, что единство бесполезно, если за ним стоит раздор. Красноречивые слоганы ничего не стоят. На самом деле, под знаменем общего союза, европейцы шли к катастрофе и быстро дошли до того этапа, когда за соблазнительными девизами последовали предсказуемые сюрпризы. Евросоюз оказался морально несостоятельным. Звезды на его знамени составляют общий круг, но люди все те же, элиты все те же, и разобщение правит бал. Европе сегодня надо бы расстаться с последними иллюзиями и положить начало новому единству, такому, которое не будет покушаться на внутреннее наследие народов и убивать их душу. Единство, которое объединяет противоположности, не уничтожая их. Союз разных. Да, когда-нибудь границы между странами и людьми сотрутся, но это вовсе не значит, что все будут одинаково мыслить и одинаково чувствовать. Это значит, что люди научатся взаимодополнять, обогащать друг друга, научатся использовать весь свой потенциал во благо других. К этому нельзя принуждать, это нельзя насаждать. Как ребенка не сделаешь взрослым за один день, так и эгоистическое общество не переменишь в два счета мантрами о единой Европе под крылышком Брюсселя. Чтобы действительно изменить жизнь к лучшему, надо изменить человека, надо взрастить, поднять его над собой. Лишь тогда будут правильно решены все прочие проблемы – социальные, экономические, экологические. Без настоящих перемен в себе мы никогда не сможем их преодолеть. Все проистекает из наших отношений. Такой подход позволит Европе оздоровить атмосферу, выровнять качество жизни на достойном для всех уровне, оградить население от нищеты. Люди будут жить скромнее по сравнению с прежней эпохой, но без страха перед завтрашним днем и с уверенностью за будущее своих детей. Ценность взаимодействия, взаимопомощи поднимется над догмами стяжательства и самоутверждения за счет остальных. Люди научатся утверждать не себя, а общность, в которой каждому есть место, каждому хватает заботы и участия, и именно это придает человеку силы, радость, смысл. В таком обществе постепенно отомрет коммерческая конкуренция и расцветет взаимоотдача. Не просто вежливая готовность помочь, а внутренняя сопричастность, солидарность, неразрывность сердец. Проникаясь этими ценностями, реализуя их, человек осознает, что жить в заботе о других лучше, приятнее, осмысленнее, свободнее, чем в заботе лишь о себе. Так Европа обновится до актуальной версии, не доводя дело до беды. Однако для этого требуется общее решение, общая готовность выйти из неудавшегося союза и создать другой, качественно иной, отвечающий велениям времени. Союз, в котором различия укрепляют нашу связь. Эгоизму необходимо дать правильный ответ, иначе ничего не поможет ни Европе, ни миру.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.